Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Доброе утро.
Здрасте, знатный эксперт по алиментам.
Так точно, с этого как раз начнем, но прежде смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но давайте, да, в самом начале, чтобы уже эту тему закрыть, а реакцию последовала вообще феноменальная на ваше высказывание в нашем эфире, сделанное пару недель назад, по поводу того, что все-таки алименты должны быть 75%. Вот, и тут началось.
Да, и тут разверзлись, как это, врата ада.
Это правда. А что вызвало такую бурную реакцию, как вы думаете?
Ну, смотрите, ну, во-первых, надо понимать про 75%. Да. Значит, наш с вами разговор две недели назад, он был такой довольно, как это, несистемный, да, довольно, не сказать, чтобы сумбурный, но там были какие-то идеи, не было системной позиции. Значит, с тех пор у меня появилось, ну, там много публикаций, на самом деле, а из них я бы отметил две. Значит, у меня, опять же, в телеграм-канале «Река Смородина» висит мое интервью телеканалу 360, где там я, наверное, 10 или 15 минут там рассказываю эту позицию про алименты, да, что я имел в виду и как это, с моей точки зрения, система должна выглядеть. Угу. А вчера в российской газете вышло мое большое интервью, про демографическую политику, там много про демографию, вот, и там, в частности, есть большой кусок про вот про алименты и про, как это, опять же, что я имел в виду.
Да.
Да, 75%, я от этих слов не отказываюсь, есть такое, но при этом надо понимать, что изъятие практически всего дохода неплательщика вот алиментов, человек, который там не готов содержать своих детей, это может быть и мужчина, и женщина, возможно, в том случае, если человек прячет свои доходы. Когда у нас там средние, ну, там, часто, самые часто встречающиеся суммы алиментов 5 или 10 тысяч рублей, ну, в переводе на русский, это значит, что люди прячут доходы, потому что да, алименты у нас составляют 25% от зарплаты, соответственно, если алименты 5 тысяч, соответственно, белая зарплата 20 тысяч. Средняя зарплата по стране у нас сегодня около там 80-90 тысяч. Угу. Это значит, что вот те люди, которые не хотят платить алименты, ну, очень велика вероятность того, что они просто прячут свои доходы. Вот, и в этом случае надо изымать там, ну, не все белые доходы изымать нельзя, но большую часть белых доходов надо изымать в пользу ребенка, пока там специально обученные люди не нашли остальные спрятанные деньги. Вот об этом шла речь. Отсюда вот эта цифра. Вот. Ну, а сама история, она, конечно, меня с одной стороны позабавила, а с другой стороны несколько напрягла. Потому что вот в этом мужском движении, которое набросилось на меня и там на мой маленький каналчик, где-то там меньше тысячи подписчиков, ну, я увидел несколько фракций, да, вот той публики, которая набежала. Первое – это вот люди, скажем так, ну, обозначим, ошибившиеся люди, которые женились на, извините, на груди и попе. Оказалось, что жить надо с человеком, да, и у него там есть душа у этого человека, и он может быть там не вполне добропорядочным, этот человек. И когда люди обнаруживали, что жить-то надо с человеком, а не с попой, они, это для них изумление, да, и, соответственно, возникает вопрос, что, а за что я должен платить, если вот человек такой плохой? Ну, это вот первая группа. Вторая группа – это люди, страдающие комплексом неполноценности, ну, скажем, мягко, да, которые думали, что семья – это способ самоутверждения, вот, которые думали, что вот жена и дети – это вот подвластная,
объект для унижения.
Да, публика, да, для унижения, да, мальчики и девочки для битья, а вот там он будет самовозвышаться, чувствовать себя великим, третируя семью. А потом выясняется, что это не так. Женщина может сопротивляться и там при помощи закона, и закон на ее стороне. А вот потому что в любом случае приоритетом являются именно дети. А вот, ну и, соответственно, тоже обиженные. Третья группа – это, вот, извините, люди, жмоты, да, которым 3 копейки жалко на своего ребенка, которые не понимают, почему они вообще должны что-то отдавать вот этому вот для них чужому существу. Еще одна группа, ну, это вот как бы шутки, да. А дальше начинается серьезная история. А дело в том, что есть сетка троллей, которая работает в рамках этого движения, которая, собственно, наиболее шумная и наиболее скандальная, которые вот как раз там бегают на канал, набегают там, размещают всякие...
Блокируют работу телеграм-канала.
Ну, да. Практически, да. Приходится их чистить. Но проблема стоит в том, что сетка платная. За даром никто это делать не будет. Дальше возникает вопрос. А вот те люди, которые работают троллями, и в частности вот там набегают на мой маленький канальчик, а кто им платит? Вот. И соответственно, дальше возникает вопрос, кому это выгодно? А это выгодно тем людям, которые, ну, наверное, хотят нанести вред нашей стране, которые хотят...
Разобщение некоего, да? Разобщение,
во-первых. Во-вторых, это удар по семье. То есть в условиях, когда существует некое мужское движение, которое вот борется за отмену алиментного рабства, ну, возникает уже у любой нормальной женщины возникает вопрос, а надо ли иметь там нескольких детей, что будет, если вот это вот на нее посыпется, это вот все хозяйство. Но это тоже как бы не самая серьезная история. Я в одном из каналов вот этого самого мужского движения обнаружил предложение, да, там, дарить женщинам взрывоопасные сексуальные игрушки.
Это криминал.
А это уже криминал.
На фоне пейджеров, да.
Это на фоне пейджеров возникает вопрос, ну, понятно, что они легально в России не продаются, понятно, что возникает вопрос, как они попадают в нашу страну. И попытка распространять вот эти вот взрывающиеся предметы, ну, это уже откровенный терроризм, призыв к террористической деятельности. Я бы как бы официально могу обратиться, если нас кто-то слушает из правоохранительных органов, обратить внимание на это движение, ну, потому что... Как это? Вечер перестает быть томным. Одно дело, обиженные и, скажем так, ушибленные семейной жизнью люди, а с другой стороны, попытка под вот эту ненависть, да, вот на базе этой ненависти, каких-то там неправильных семейных отношений, которые не сложились, превратить это в, скажем так, в инструмент вражды, во-первых, вражды, там, разрушения семьи, а с другой стороны, террористической деятельности, ну, это у меня, честно говоря, вызывает большие вопросы. Если это так, то тогда становится понятно, кому это надо, кто там за этим стоит, кто за это платит. Вот. Поэтому вот было бы неплохо, если бы, может быть, это все как бы, как это там?
Конспирология.
Конспирология, да, там, обжигшись на молоке, дует на воду, да? Но, может быть, и нет. Учитывая количество терактов, которые украинскими спецслужбами были проведены в России, там вот самые громкие, там, покушение Прилепина, убийство Дарьи Дугиной и много других терактов, ну, не исключено, что вот такие подозрения могут оказаться обоснованными, поэтому я бы проверил каналы, связанные с этим мужским движением, в том числе и на пропаганду ненависти, во-первых, на деятельность, направленную на разрушение семьи, а в-третьих, на террористическую деятельность.
Катерина интересуется, а можно где-то послушать повтор той программы? Пожалуйста, конечно, на нашем сайте говоритмосква.ру есть
там
подкасты.
Там это было 5 минут.
Есть подкасты, но в целой программе, человеку интересно, пожалуйста, находите и вот отчитайте 2 недели назад какое-то число было, и там все это есть. А теперь к следующим темам давайте переходим.
Да, давайте
здесь
закроем эту тему, да, с этим закрыли.
Да, в вашем как раз телеграм-канале «Река Смородина» люди задают вопросы по поводу экономики. В частности, есть ли отрасли в нашей экономике, обладающие абсолютным экономическим суверенитетом? Что мы делаем лучше других? Но мне кажется, это два аспекта.
Да,
суверенитет и лучше других.
Да. Ну, что мы делаем? Давайте про суверенитет. Ну, понятно, это производство оружия. А вот А если мы говорим о том, что мы делаем лучше других, то, ну, в России есть Росатом. Росатом – это чемпион мира по атомной промышленности, которому принадлежит 50% мировых мощностей по обогащению урана, производство ядерного топлива для электростанций. Он безусловный лидер. И, в общем, наверное, вот если говорить о реальных флагманах, которые лучшие в мире, то это Росатом.
Росатом. А это и про суверенитет, и то, что лучше других.
И про суверенитет, ну, потому что они делают, в частности, не только там ядерное топливо для электростанции, они еще и бомбу делают. У них там все серьезно, у них там серьезные вычислительные мощности, там наука, чего они только не делают. Они там строят плавучие электростанции, у них там много проектов, связанных с как бы параллельными использованиями ядерной энергии в мирных целях, ну, так далее. Это все очень серьезная организация. Вот если вот флагманом, который, во-первых, суверенен, а с другой стороны, лучше в мире, то вот на первом месте у нас будет Росатом.
А что-то еще?
Вот так вот, смотрите, тут вопрос с суверенитетом. Ну, у нас есть очень серьезные мощности и возможности по производству там различной техники, там, оборонной промышленности.
Да, оборонка целиком, конечно.
Вот, вот можно назвать вот это. Но, с другой стороны, там с суверенитетом есть проблема. Но если брать что-то вне оборонного комплекса, там проблема с суверенитетом, и там все-таки мы зависим от внешних поставщиков.
Еще один вопрос есть. Россия постоянно тянется и как будто бы имеет комплекс достичь экономического уровня Европы, но из-за ограниченности ресурса это не получается. Но, видимо, зачем тянуться, как бы почему Европа эталон? И остается ли, самое главное, Европа сейчас эталоном?
Да, остается. Но вот понятие евроремонта, оно из нашей жизни никуда не делось. А насчет того, что тянется, да, Европа, ну, Европа и Запад в целом являются для россиян вот образцом для подражания, стандартом качества жизни. В этом нет ничего плохого. Европа на протяжении там нескольких столетий была глобальным лидером там во всех областях, гуманитарной, технической и так далее. Но Европа и Запад в целом, там, включая западные территории вне Европы, Соединенные Штаты, Японию там, и так далее. А вот, так что тянуться и равняться на стандарт образования, опять же, медицины, вот, в этом нет ничего плохого, но при этом, смотрите, действительно, то есть для того, чтобы жить как Европа, надо, во-первых, хотеть жить как Европа, да, с другой стороны, и работать как в Европе, а для того, чтобы работать как в Европе, необходима новая культура, культура производственных отношений и новый уровень технологий и знаний.
Производственные отношения это что там?
Ну, это социальные отношения. Нет, понятно. Это социальные отношения вокруг бизнеса и трудовая этика, проще говоря. Угу. У нас, в общем, неплохая трудовая этика, но тем не менее, в общем, наверное, ее стоило бы где-то местами усовершенствовать. Поэтому, да, действительно, Европа для нас, ну, Европа в широком смысле, Запад для нас остается пока эталоном качества жизни. Качество жизни в России заметно отстает от европейского, несмотря на весь тот прогресс, который мы сделали за последнее время. Мы к ним движемся. То есть разрыв между Европой и Россией, он сокращается. Самый большой разрыв, который у нас был, ну, это еще во времена там советской власти, 30-е годы прошлого века, 100 лет назад, после гражданской войны. Вот тогда самый большой разрыв между Европой и тогда Советским Союзом. Второй пик разрыва у нас был вот в начале перестройки, в 90-е годы, когда у нас тут все упало, а Запад продолжал развиваться. Ну, вот тогда разрыв был тоже довольно глубокий. А кстати, наименьший разрыв, если брать советские времена, у нас был в середине 50-х годов. То есть Европа еще не разогналась, а Советский Союз вот после войны быстро восстанавливался, появилась какая-то новая жизнь, новые технологии, вот, новая организация общества, там вот опять же оттепель 50-х годов началась, где появилась там культура новая и так далее. Вот разрыв был тогда минимальный, а потом он стал увеличиваться. Вот я сказал, что максимальный пик у нас это 90-е годы, а сейчас он снова сокращается. И о разрыве между Европой и Россией можно судить по такой вещи, как миграционные потоки. Ну, такого массового отъезда за границу, ну, если возьмем даже там 21-й год, такого массового отъезда, который был там в 90-е годы, нет. А если мы возьмем демографические потоки вот на сейчас, последние данные, там первые полугодия нынешнего года, у нас большое количество немцев, жителей, граждан Федеративной Республики Германии, ну, понятно, что это русские немцы, они возвращаются в Россию и селятся здесь у нас, потому что жизнь в Германии их не устраивает. Ну, там экономический кризис, там гендерная повестка и так далее. Вот, это говорит о том, что, в принципе, с качеством жизни в России не так уж и плохо. А насчет скорости нашего догоняния Европы, ну, тут прежде всего речь идет об новых технологиях, вот, опять же, новая организация труда, ну, в общем, развитие экономики, проще говоря.
А насколько для европейцев самих становится проблематичным то, что Российская Федерация догоняет и встает вровень по качеству жизни с Европой?
Ну, пока мы по качеству жизни в Европе с Европой не встаем, на сегодняшний
но
день...
Но опять же, с кем сравнивать, я прошу прощения.
Ну, да, с Европой. Да, если мы возьмем там, ну, вот Болгарию, там, Румынию, Польшу, кого там еще, вот такие страны ЕС, которые, да, Прибалтику, ну, мы примерно равны. Там есть страны, которые мы превосходим, там Болгария, например, а есть страны, которые там немножко выше нас. Это там Польша, там и так далее, там Румыния. А вот, ну, на одном с нами уровне. Там Венгрия, кстати, примерно на том же уровне, что и мы. А вот, поэтому, да, действительно, с кем-то мы уже встали вровень. А волнует ли это Европу? Ну, наверное, Европу волнует чуть-чуть другая история. Их волнует то, что они теряют преимущества, которые сделали их великими на протяжении последних там трех столетий. 18, 19, 20 век. То, что преимущество не является таким, как бы сказать, абсолютным, как это было там 150 лет назад, и дальше возникает вопрос, а не придется ли им понижать уровень жизни? Для того, чтобы оживить свою экономику, надо понизить стоимость рабочей силы там раза в полтора, в два. А снижение уровня жизни в два раза там в Западной Европе, в сытых там странах типа Франции и Германии, ну, для них, для местного населения это будет очевидная катастрофа, это революция, да? И для того, чтобы оживить свою экономику, надо что-то делать. А сделать они ничего не могут, потому что они опираются вот те самые социальные стандарты. Вот эта проблема их волнует. И в частности, да, как догонение России и Европы, как часть этой проблемы.
Я не понимаю, что вы имеете в виду под качеством жизни, ПМ спрашивает. То есть это наличие мигрантов, каких-то наркотиков бесконечных, чтобы бомжи на улице хвалялись. Это имеется в виду за качеством жизни. Оно такое нам не надо по безопасности, по всему, поэтому не
нет,
нужно...
Ну, бомжи валяются, и наркотики – это точно жизни. Не качество жизни. Я не очень понимаю, почему вы считаете, что бомжи на улице – это высокое качество
нет,
жизни.
Нет, наоборот. Человек здесь, скорее всего, утрирует. Имеется в виду, где эталон, и что есть, как бы, критерии качества, там, я не
критерии
знаю.
Критерии качества, ну, вот если совсем просто, критерии качества два. Первый – продолжительность жизни, и второе – доля счастливых людей, доля людей, довольных жизнью. Угу. Третий фактор, который сюда можно, как бы, приписать, это ВВП на душу населения. И четвертый – это вот, например, доля людей с хорошим образованием, то есть доступность образования и культурных ценностей. Ну, на самом деле, там вот есть там разные измерители качества жизни мировой практики, но вот один из них наиболее популярный – это вот индекс, как его, господи, называют, человеческого развития ООН, где там три основные составляющие – ВВП, продолжительность жизни и доступность образования. Есть еще один показатель – это годы счастливой жизни, продолжительность жизни, умноженные на долю счастливых людей. Ну, продолжительность жизни отвечает за экономику, а счастье отвечает за субъективное восприятие этих показателей экономических.
Так, здесь вопрос, вы миграцию тоже затронули, и был вопрос по поводу того, как миграция влияет на экономику и до какой степени можно, например, ее сократить без особого ущерба для экономики. Те процессы, которые в некоторых регионах происходят, когда в каких-то отраслях запрещают мигрантам работать, потому что борются там вот с этой там, неконтролируемой миграцией.
Но там борются не с этим, борются с вытеснением, ну, как бы, коренного населения, а с высокооплачиваемых рабочих мест. Ну, то есть, вот где-нибудь там за Уралом водить маршрутку и там, я не знаю, и работать в такси – это прибыльный бизнес. Ну, это по местным. То в Москве, мы знаем, ситуация немножко другая, там другая. А вот и мигранты, которые заполняют эти вакансии, отнимают вот эти нормально оплачиваемые места у местного населения. Поэтому там запрещают, вводят квоты и оставляют для мигрантов там работу на стройке. А вот, то есть это не борьба с этническим составом, это борьба прежде всего с, ну, чтобы не было, чтобы хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места доставались россиянам. Ну, или гражданам, которые привязаны, как это соответствует россиянам по статусу на уровне труда, это граждане ЕАЭС. Киргизы, белорусы, казахи и армяне. Ну, граждане армяне. Вот, о чем мы говорили. Да,
по поводу влияния на
экономику. Про влияние миграции. Смотрите, если перекрыть миграцию вообще, у нас начнется инфляция. Потому что, ну, выяснится, что людей не хватает, да? А если перекрыть ее частично, то есть, с одной стороны, у нас будет... А если не перекрывать ее вообще, то тогда, ну, мигранты будут вытеснять, опять же, россиян из экономики. А поэтому нужна какая-то середина. То есть, нужна регулируемая миграция, которая, с одной стороны, не разгоняет инфляцию. То есть, мигранты должны быть. Должна быть рабочая сила, но, с другой стороны, поток не должен вытеснять россиян, которые, в частности, хотели бы повышать собственные там, вот опять же, производительность труда, о чем мы говорили. То есть мигрантов должно быть ровно столько, чтобы россияне не отказывались от учебы и повышения собственной квалификации.
Но здесь еще, мне кажется, сложность вообще обсуждения темы миграции, она заключается в том, что какие-то люди заинтересованы смешивать понятия. Когда кто-то говорит, давайте ограничим миграцию, сразу же говорит, ну тогда у нас инфляция и так далее. Кто-то говорит, ну подождите, пусть тогда они сюда семьи свои не перевозят, пусть они будут только рабочими руками, но мы не обязаны будем им там гражданство предоставлять и так далее. И тут же начинается, а вы что, хотите, чтобы меньше людей поехало, тогда у вас инфляция.
Гражданство мы точно не обязаны им предоставлять, но это отдельная тема, довольно длинная, я думаю, сейчас в это погружаться мы не будем.
Это правда. Это ремарка была. Новости и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами, про экономику говорим, и есть темы для обсуждения, которые мы подобрали. Страны Запада сократили финансовую помощь Украине в 2 раза. Об этом ведомости пишут, они изучили данные украинского Минфина. Утверждается, что в первой половине текущего года Запад профинансировал 27% всех расходов украинского бюджета. При этом в первом полугодии прошлого года показатель составил 50%. Деньги закончились или пытаются найти схемы изъятия российских активов?
Я думаю, что они хотят мира, ну, потому что финансировать Украину без... Ну, смотрите, у Европы много денег. Они могут напечатать там 100 миллиардов долларов, там, евро, извините, там, 500, сколько хотят. Но они это сделают только если будут какие-то перспективы победы. Перспектив победы Украины нет. Соответственно, возникает вопрос, зачем их финансировать дальше. Европа сейчас, вот по моим представлениям, занята поиском той самой формулы мира, как она будет. Они не понимают, что делать. И вот сейчас заняты американцы, надо понимать, американцы с темы съезжают. Американцы стараются держаться от темы подальше. Понятно, что какое-то количество оружия они в Украине будут поставлять, но ну, для всех в Америке понятно, что это украинская тема — это провал. А провальные темы американских политиков не интересуют. Соответственно, Америка с темы съезжает, а Европа, ну, просто не понимает, зачем им финансировать Украину, если ничего хорошего там не будет. Ну, и, соответственно, одним из инструментов вот давления на Украину, чтобы она была более сговорчива, является сокращение финансирования. Я думаю, что в следующем году у них будет опять серьезная дыра в бюджете, там несколько десятков миллиардов долларов им не будет хватать для нормального ведения там войны и поддержания экономики украинской. И в 26-м году, насколько я знаю, там в Европе есть планы уменьшить финансирование еще в 2 раза. А это возможно только в том случае, если настанет мир. Ну вот, соответственно, сейчас там идет некая подпольная возня относительно поиски формулы мира. Ну, посмотрим.
Умаров спрашивает, а что, у европейцев действительно была идея, что Россию можно победить?
Да, конечно, была. Иначе бы они не ввязались в эту историю. Они были уверены, что они победят Россию в три недели. Ну, они стали бы, они отсюда уходить, там вот все эти компании, которые здесь зарабатывали большие деньги, там много миллиардов долларов, стали бы они отсюда уходить, если бы они знали, что это навсегда. Нет, ну, они бы нашли способ, ну, во-первых, не участвовать в этой санкционной войне, но ее бы не было, если бы они знали, что она не удастся, санкционной войны бы не было. Они начали, ввязались в эту историю ровно потому, что они были уверены в том, что они победят, причем быстро.
На этом фоне, кстати, была статистика от немецкой прессы, точнее, не статистика, а там был комментарий главы экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank. Он говорит, что промышленность Германии переживает сильнейший спад со времен образования республики в 1945 году. Сравнивает текущий кризис со спадом начала еще 80-х, когда сильный энергетический шок и растущая глобальная конкуренция тоже поставили немецкую тяжелую промышленность перед проблемой существования. Но выплыли, что тогда, что сейчас, что в 80-е годы, а сейчас что-то иное.
Смотрите, значит, на чем они выплыли в 80-е годы? Ну, вот мы помним там, эту, ну, кто постарше помнит эту сделку «Газтруба», когда Советский Союз начал поставлять в Германию газ в обмен на вот поставки этих труб, ну, плюс еще какие-то деньги платил Германии. Ну, много денег Советский Союз заработал. Вот дешевое, ну, не дешевое, относительно дешевое топливо, доступное топливо из России было одним из драйверов экономического вот восстановления Германии после вот этого нефтяного шока. И второй был такой канцлер Шрёдер, он жив по сию пору, который договорился с профсоюзами. То есть была социальная сделка между промышленниками и профсоюзами. Профсоюзы не повышают социальные стандарты, не требуют повышения заработной платы. Вот. И за счет этого экономика развивается, и бизнес развивается, и он ведет себя социально ответственно. То есть это был некий пакт относительно ограничения хотелок профсоюзов и вот рабочего движения. Но вот сегодня, как я понимаю, этот пакт больше не работает, потому что стоимость рабочей силы в Германии высокая, она растет. Плюс к этому есть бюрократия, плюс к этому есть зеленая повестка, там вот зеленая повестка в сельском хозяйстве, Европейский Союз с его ограничениями. То есть главная жалоба европейского бизнеса – это бюрократия, огромное количество ограничений. В условиях ограничений высокой стоимости энергии, высокой стоимости рабочей силы, ну, напомню, газ в Германии стоит 4,5 раза дороже, чем в Соединенных Штатах. А развиваться невозможно. Но отсюда вот истории, связанные с сворачиванием немецкой экономики. Ну, надо, правда, сказать, что это связано не столько с вот, спецоперацией на Украине, а сворачивание, падение немецкой экономики началось раньше. Началось еще в 2020-2021 году. То есть, по большому счету, Германия получила основной ущерб вот как раз в ковид, ну и вот постковидное время, когда, ну, им восстановиться полностью не удалось. И вот тогда пошел спад вниз, ну, а потом вот добавились события, там, 22-23 года, и в результате мы имеем, там, спад промышленного производства, очень серьезный, там, который исчисляется, там, больше, там, 5-7%. Это очень много. Могу сказать, что это реально для экономики Германии это катастрофа.
Есть конспирологическая теория, что сейчас американцы фактически распечатали этот план Моргентау, который был предложен после окончания Второй мировой войны по окончательному ослаблению Германии, чтобы они не развязали Третью мировую войну. А это вот министр финансов США. Якобы вот у них был план Маршалла, который они использовали, а был еще, да, значит, да, план Моргентау. Да, и как будто бы сейчас они начали это действовать по нему.
Да, первая идея, которая у них была после того, как закончилась Вторая мировая война, состояла вообще в том, что на Германию надо расчленить, вот вернуть ее в состояние, которое было там до объединения Германии в 1672 или 3-м году, неважно. В общем, в 70-е годы 19 века. А вот, и превратить Германию в сельскую страну, то есть деиндустриализация и вот как бы полянка для выпаса этих самых коровок. Но началась холодная война с Советским Союзом, и Америке понадобились союзники. Тогда у нас появилась Япония, у них появилась Япония, которую они тоже, кстати, хотели разобрать на запчасти, ну и Германия, да, вот. Но сегодня, когда для них больше не актуальна история с вот, противостоянием Советского Союза, а понятно, что с Россией они воевать не собираются, а вот, ну вот, да, деиндустриализация не только Германии, но и Европе, это действительно история, которая у них в повестке дня, и они ее реально воплощают в жизнь. Потому что бегство бизнеса, капитала, денег из Европы в Америку, это, в общем, состоявшееся явление.
А про нас давайте теперь поговорим. В Петербурге резко выросли долги жителей по ипотеке. За 7 месяцев текущего года объем просроченной ипотечной задолженности под залог договоров долевого участия вырос на 33%, 147 миллионов рублей. Это данные аналитиков коллекторского агентства на основе данных Центрального банка. Тяжелее людям стало обслуживать ипотеку или что?
Да, безусловно. То есть ликвидация льготной ипотеки, нет больше массовой льготной ипотеки, а во-вторых, нет возможности перекредитоваться. То есть очень многие люди одни кредиты покрывали за счет других. Ну и, соответственно, при ставке 20%, там, 19%, это невозможно. Ну, вернее, перекредитоваться-то можно, но это слишком дорого. Uh-huh. Ну и плюс к этому я бы не сказал, что Питер – это главное место, где имеются проблемы по, скажем так, просрочке ипотеки, по невозможности людей платить ипотеку. Есть места, где хуже, чем в Питере. Вот я знаю, что в Поволжье такого довольно много. И на юге России, вот там Краснодарский край и так далее, вот в этих регионах большое количество просроченных ипотечных кредитов, в том числе из-за того, что на юге, ну, в Краснодарский край прежде всего, угу. Недвижимость слишком быстро росла за последнее время. Еще одна точка, где есть риски по ипотеке, это вот Крым. А в Симферополе и в других городах Крыма строили много жилья, его там продавали в ипотеку, а теперь, ну, далеко не всегда людям понятно, за счет чего возвращать эти кредиты. Ну, понятно, что пока нет, вот как бы мы не находимся на грани ипотечного пузыря, ну, вот как это было там в Америке в 2007 году, угу. Такого у нас, понятно, и нет, понятное дело, нет, но, с другой стороны, какие-то напряженности на ипотечном рынке, да, они накапливаются, и Питер, надо сказать, не самая напряженная точка, вот по нашим данным, самая напряженная точка в плане просрочки ипотеки.
Но насколько для в целом финансового рынка ипотечные проблемы могут стать довольно серьезными и заметными, когда потребуется там условно вмешательство ЦБ?
Могут. А смотрите, вот видел рекламу в метро, продают жилье с рассрочкой, там оно не готово, оно еще на стадии строительства, продается, но его продают со скидкой в 35%. Перевод на русский, это значит, что застройщики ожидают падения цен на жилье на 35%. Против сегодняшнего уровня. Ну, иначе бы они не предлагали такие скидки. А вот, за несколько лет. А у нас огромное количество квартир, купленных на пике, когда они были дорогими. И вот люди, которые платят ипотеку, вдруг обнаруживают, что их жилье подешевело там на 30%. Вот рядом такая же квартира, и она стоит на треть дешевле. А им приходится платить по более высокой стоимости. А, во-первых, возможны социальная напряженность, которую, опять же, непонятно, как и за что, за счет каких денег покрывать. А с другой стороны, возможно, если вот недавно, ну, то есть надо смотреть, опять же, в любом случае надо смотреть конкретные договора ипотечные, если там вот разрыв, право разрыва этого договора, и какие пении в этом случае человек вынужден платить. Да? То есть цена разрыва. Если цена разрыва ипотечного договора меньше, чем вот эта скидка на треть, то, наверное, найдется не меньше, там, немаленькое число людей, которые захотят разорвать свои ипотечные договора и купить новую квартиру на треть дешевле. И тогда возникает следующий вопрос. Что делать банкам, которые выдали вот эти вот кредиты под большие стоимости недвижимости, а теперь эта недвижимость является их собственностью, потому что они являются владельцами квартиры, и эта недвижимость стоит там на треть реальности, на треть дешевле, чем заявленная цена. Вот это и есть большая проблема.
Тут было высказывание на прошлой неделе, по-моему, какого-то высокопоставленного человека, которому задавали вопрос по поводу ипотеки с запредельными процентами, больше 20. Он говорит, ну, когда-то она была и 40. Ну, как будто бы это объясняет
проблему. Да, ну, господи, при желании можно и 100.
Чтобы не покупали.
Да, нет, смотрите, если инфляция у нас будет 120, а ипотека 100, то тогда реальная стоимость ипотеки будет отрицательной. И тогда народ будет брать ипотеку даже под 120, под 100%. Ну, не дай бог, конечно, 7-3-7-3. Ни того, ни другого.
Это правда. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это да. Москва.
Пожалуйста, по теме.
Я хотел узнать вот по поводу... Вот МВФ-то приезжал, он по какому вопросу?
Кто приезжал?
МВФ не приезжал, они отложили поездку. Они сказали, что пока рано, приедем позже. Ну, на них просто надавили, а основная цель, с которой они хотели приехать, ну, это разведка. Надо понимать, что вот как раз мы говорили о том, что санкции провалились, вот они приедут посмотреть, почему провалились санкции.
То есть для них это все равно загадка?
Для них, ну, смотрите, говорят, что экономические санкции планировали российские диссиденты, уехавшие за границу.
Так об этом даже писали, да.
Да. Это неподтвержденный факт, что там некоторые российские экономисты были основными, уехавшие за границу, и преподающие там в Европе, да, не будем показывать пальцем, были вот основными авторами этих санкций. И они были вот как бы виновниками этого провала санкционной политики. Ну, а дальше МВФ хочет понять, что произошло и что не так, в чем ошиблись эти самые экономисты. Вот ради этого они хотели приехать. Это совершенно понятно и очевидно, но факт, да, демарш восстановления отношений с МВФ был бы настолько скандальным, что им порекомендовали пока посидеть дома. Ну, они и сидят.
7373948. Кстати, уже закончились эти спекуляции по поводу понижения российского кредитного рейтинга. Помните, очень играли раньше?
Да нет, на самом деле он и так дефолтный, с их точки зрения, дефолтный. Ну, просто Россия не выполнила своих обязательств там, просто потому что ей перекрыли возможность платить в валюте, да? Ну, то есть история состояла в том, что сначала Россию отсекают от валютного рынка международного, а потом просят оплатить в валюте. Что невозможно по определению. Ну и вот, соответственно, там года два у нас уже дефолтный рейтинг. Но при этом мы прекрасно понимаем, что никакого дефолта нет. Угу. И если его сейчас объявить, ну, это не произведет никакого впечатления ни на кого в мире.
По банкам. Любопытная была публикация. Количество отделений возобновило рост. По данным ЦБ, на 1 сентября банки, не считая Сбера, открыли 103 новых отделения. Это первое значительное увеличение числа отделений с конца прошлого года. Несмотря на цифровизацию, много услуг продолжает оказываться через отделения. А мы какое-то время назад с вами обсуждали, что там из небольших населенных пунктов уходят крупные отделения, потому что занимаются чем-то другим. А это про что процесс?
Это про продажу, нагрузки, да? То есть если банк уходит в цифру, и он существует вот в качестве интернета, и в интернете в виде банкоматов на улицах, то он не может продать дополнительные услуги. Он не может продать ипотеку, там, я не знаю, пенсионные продукты, инвестиционные продукты и так далее. А вот расчетные услуги и вот, собственно, банковское обслуживание, ну, оно приносит не так много денег. Угу. Наиболее рентабельные продукты – это вот вспомогательные, да, то, что продается в нагрузку. А продать их через банкомат невозможно. Поэтому там, где есть деньги, там, а денег стало в России намного больше, вот, собственно, к этому новость, а банки начинают за ними охоту, и для этого нужны отделения. То есть люди приходят в отделение зачем-то, да, их встречает там специалист по чему-то там продажам, да, а не заманивает, приглашает его в кабинет, ну и начинают ему предлагать там разные вот продукты. Вот для того, чтобы продать ему, условно говоря, пенсионное страхование, или накопительное долгосрочное страхование, он должен прийти в офис. Через интернет это сделать нельзя. Вот для этого открывают офисы.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей. Я вот, конечно, понимаю, что санкции провалились, машины два раза у нас подорожали, а то и три квартиры, значит, не продаются, в Краснодаре не с ним платить за ипотеку, но санкции провалились. Вот скажите, что значит санкции заработают? что это будет? Люди будут с голода умирать?
А смотрите, почему машины дорожают? Ну, потому что у нас вводят утильсбор, это налог. Да, то есть налог на автомобили, он растет. Значит, действительно, автомобилестроение – это одна из вот немногих там сильно пострадавших отраслей, потому что, ну, изначально своего автомобилестроения у нас не было. Потому что те заводы, которые у нас были за последние там 10 лет построены, это, в общем, иностранцы здесь были. Как только они ушли, начались проблемы. А вот, да, плюс вот налоги, о которых я говорил. А санкции, можно будет говорить, что санкции сработают, если в России начнут социальные проблемы. Начнет расти безработица, падать уровень дохода, падать зарплаты.
Задержка выплаты зарплаты.
Задержка выплаты зарплаты, там уличная преступность. То, что люди останутся без денег, ну и какое-то количество людей там займется агрессией на улицах. Вот это будут работающие санкции. Ничего из-за того, что я вот назвал, у нас сегодня нет. У нас есть практически нулевая протестная активность, а хорошее общественное настроение, оптимизм населения, растущие доходы, растущие зарплаты. Вот, и, к сожалению, дорожающие автомобили.
Ну, просто речь идет о высокой, довольно высокой адаптивности людей к обстоятельствам, мне кажется.
Ну, смотрите, это было бы правда, если бы доходы не росли, но народ был бы доволен жизнью. Но так как доходы растут, то я бы не стал говорить, что просто народ адаптировался к проблемам.
Нет, целиком, и народ, и экономика, и все вместе.
Это да.
Вот
это
я скорее про то, что как бы принято предложенные обстоятельства. И происходит, соответственно, ну, не знаю, адаптация, привыкание, как угодно назвать. Но про продукты еще тут тоже были вопросы от слушателей, что говорить про продуктовую инфляцию, с ней тоже проблемы. Тут фермер-сирота выступил как председатель Совета Ассоциации «Народный фермер», и он говорит, что молочная продукция начнет дешеветь в 2025 году. Откуда такая уверенность, что произойдет?
Вот я тоже не уверен. Я вот думаю, что, к сожалению, молочка расти будет в цене, как и вся остальная продовольственная продукция. Там по целому ряд причин. А молочка может дешеветь только в том случае, если мы откроем дешевый импорт откуда-то. Вот. Но так как откуда дешевого импорта откуда-то мы открыть не можем, просто неоткуда, то, скорее всего, молочная продукция вместе с другими вот составляющими продовольственной корзины, к сожалению, будет дорожать. Продовольственная инфляция в нашей стране вот за последнее время всегда выше, чем промышленная инфляция. Вот, потому что, ну, при стабильно стоящем там курсе рубля по отношению к доллару импорт не дорожает. А за счет инфляции растут как раз внутренние издержки, там зарплаты, там кредиты, вот опять же выросли, ставка. Вот. И внутренние издержки ложатся на продовольствие, прежде всего, которое производится внутри страны, а не привозится из-за границы. Поэтому продовольствие растет в цене быстрее, поэтому я вот тоже не согласен, ну, не согласен, может, он прав, но я не очень понимаю, почему молочная продукция не будет дорожать, когда все остальное дорожает.
При этом тоже странно, когда в 2014 году объявляли, что мы должны обеспечить себе продовольственную безопасность, это был национальный вопрос, плюс вот это импортозамещение, и вроде бы процесс начался, а кажется, почему все-таки инфляция здесь имеет настолько серьезное влияние?
А почему инфляция в продовольствии?
Да.
Ну, потому что у нас реальные зарплаты там вырастут в этом году на 5-6%, а плюс к этому увеличение стоимости топлива, электроэнергии, чего хотите. А вот, и все эти издержки ложатся в продовольствие. Плюс к этому, ну, скажем так, опять же, импортного продовольствия у нас нет, но здесь определенный монополизм российских производителей. Плюс к этому вот эта олигополия, о которой мы с вами уже говорили как-то, в части овощей и фруктов, ну вот это все и приводит к инфляции. Ну, а опять же, для того, чтобы сбить инфляцию, можно открыть российский рынок, ну вот как было с яйцами, да, для того, чтобы сбить рост цен, правительство разрешило ввоз там турецких, азербайджанских яиц. И это, да, на определенном периоде помогло. Но тогда нам надо, если ввозить продовольствие, нам надо отказываться от продовольственной безопасности, чего не будет, совершенно очевидно.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, потому что санкции действуют, будут действовать дальше и будет только жестче. Американцы умеют докручивать, ну вот пытаются.
Ну, что-то они не очень докрутили за 2 года. Может, у них что-то сломалось, крутилка?
Нет, они тут объявили, кстати, что еще собираются на период от полугода до трех лет докручивать санкции, пытаться докручивать, гоняться теперь за Серым флотом.
Ну, пусть гоняются, пусть попробуют. Что-то у них не очень это получилось за последние вот полтора года, два.
Последний вопрос. Костя спрашивает. Ваше мнение по АвтоВАЗу? Вроде плохонький, но суверенитет же.
Суверенитет. Ну, не сказать, чтобы он плохенький. Они сейчас делают его лучше. Но, опять же, вот сейчас ВАЗ борется за суверенитет. Потому что до этого, ну, мы понимаем, что там половина комплектующих была импортная. Ну, и сейчас там тоже немало.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве, автор телеграм-канала «Река Смородина». Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.